Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наши события – это новые расшифровки переговоров между боевиками ДНР и ЛНР, так называемых, и российским руководством, и людьми в рядах ФСБ, и самим Владиславом Сурковым, из которых следует, что была оказана финансовая, военная, кадровая помощь со стороны Кремля этим людям. И вот с нами Илья Барабанов. Здравствуйте, Илья. Илья – корреспондент BBC. С нами будут другие эксперты, я буду вам представлять их, военные эксперты, журналисты. Но, Илья, вы считаете, это все еще нужно доказывать? Вот они публикуют какие-то расшифровки. Это нужно доказывать, что была помощь Российской Федерации оказана этим республикам? Вот такая вот не самая, так сказать, гуманитарного характера.
Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле для всех там здравомыслящих людей это уже давным-давно является фактом, который не требует никаких доказательств. Но я бы сказал, что мы на самом деле в этом смысле живем в такой очень смешной параллельной реальности, когда наши там официальные телеканалы, МИД в лице Марии Захаровой, там власти, все телеведущие, которые мы знаем, что все телепрограммы у нас последние 5 лет исключительно про Украину, они все продолжают взахлеб это отрицать, но при этом вот ровно тут в нашей же стране, в параллельной реальности, существует, например, книжный рынок. Я совсем недавно решил ради интереса посмотреть, что российские писатели пишут про эти события 5-летней давности. И с удивлением узнал, что там большие издательства выпускают вполне там откровенные книги того же Захара Прилепина, который воевал на Донбассе, на стороне этих самопровозглашенных республик, где он-то как раз ничего этого не скрывает и вполне прямым текстом открыто пишет, что там были и русские генералы, и русская техника. То есть это два каких-то параллельных мира. Эти люди, там, Захар Прилепин тоже представляет вполне официальную госпропаганду, но условно там в эфире телеканала НТВ он говорит одни вещи, а в своих книгах пишет совершенно противоположные. То есть даже для человека, который свято верит там, в русский мир, республики там, Донбасса и народ, который поднялся на войну с киевской хунтой, у этого человека может случиться шизофрения, если он в один день и посмотрит Захара Прилепина в телевизоре и почитает Захара Прилепина, который продается в книжных магазинах Москвы.
Но это я правильно понимаю, что такие расследования, например, помогают сдерживать Владимира Путина в такого рода заявлениях, как «нас там нет». Вот он будет говорить в следующий раз там, «нас там нет», а в папочке у иностранцев, которым он все это проповедует, уже лежат еще новые расшифровки. Может, хотя бы так?
Ну, нет, я думаю, что и там Владимир Путин, он лучше всех остальных, я думаю, людей на планете Земля, прекрасно знает о том, в каком формате нас там нет, в каком количестве нас там нет, и сколько там машин боевой техники туда зашло, которых там нет, и сколько бюджетных средств мы потратили на содержание этих республик за последние 5 лет, и, к сожалению, этих денег точно нет у граждан Российской Федерации. Он это знает лучше всех, но я думаю, что сколько бы доказательств здесь не предъявлялось по этому поводу, конечно, там официальная позиция наших властей и госпропаганды, и чиновников, она, конечно, не изменится ни на йоту, и они будут по-прежнему стоять на своем и говорить, что, ну, какие ваши доказательства, это все надо изучать.
Интересно, что когда их спросили вот про эти последние свежие расшифровки, они сказали, Мария Захарова сказала, что мы изучаем, мы не можем пока комментировать. И в тех шоу, о которых вы говорите, почему-то они посвящены Украине, так вот вам расшифровки обсуждаете? Нет, ни слова, конечно, об этих расшифровках, изучении этих расшифровок, что-то мы на эту минуту не наблюдаем. Мы вам покажем сейчас о них сюжет, уважаемые слушатели, но я сначала представлю вам другого гостя, Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте. Павел, здравствуйте.
Нет.
Да, я вас слышу уже, Павел, вот перед тем, опять же, перед тем, как дать сюжет. Вы считаете, вот ваше мнение, вы считаете, что все это нужно продолжать доказывать, выкладывать эти разговоры командиров, сепаратистов, с руководством, с ФСБ? Или уже, ну, все понятно, ну, чего тут уже этот огород городить в очередной раз?
Ну, с военно-политической точки зрения все было понятно уже в 2014 году. А вот с точки зрения юридической, да, там это же следователи, они же процесс готовят. И они готовят его тщательно, как оно на Западе и принято. А вообще это известная тенденция. Вот, например, книжка есть, называется «Россия в локальных войнах 20 века». И вот с 1946 года по 2000, кстати, издание Министерства обороны. С 1946 по 2000 участвовали в 46 локальных войнах по всему земному шару. Только одна в Афганистане была официально. Да, и в Чечне, потому что там были тоже официально. И больше нигде. Все остальные были тайны. Нас там не было, но мы там погибали наши генералы, и офицеры, и солдаты, и убивали. Да. По всему, на всех континентах. В Азии, в Африке, в Латинской Америке, ну только вот в Антарктиде не было. В Европе все. И, то есть это отработанная методика. И когда они узнаваться, тайные операции, тайные войны. Потом будет какая-нибудь книжка об этом издана будущим Министерством обороны, когда в России будет другой президент. А так все было, что без санкций Путина, без санкций Шойгу, санкций, скорее всего, было и заседание постоянных членов Совета Безопасности, нельзя было отправить в Украину для участия в боевых действий систему БУК с расчетами, чтобы они там сбивали украинские самолеты. Это просто так не делается. И дальше вниз по цепочке эта команда шла. Поэтому, конечно, это будут отрицать, потому что это втягивает в эту историю, по сути, преступление. Все высшее руководство России, ну и среднее звено в определенном смысле тоже.
Ну, то есть книга будет называться, видимо, «Новая доктрина тайной войны», а действуют они по принципу, если с бытовой точки зрения, как в анекдоте, даже если вот мужу советуют, ты никогда не признавайся, даже если тебя застали на самом горячем или на самой горячей, не признавайся ни в коем случае и стой на своем. И вот мы сейчас посмотрим сюжет о том, что удалось нового выложить этой комиссии объединенной международной, и обсудим, согласятся ли они с этим теперь, или они скажут, что все сфальсифицировано. Посмотрим сюжет.
Объединенная следственная группа JIT, которая расследует крушение малазийского Боинга под Донецком летом 2014 года, опубликовала новые записи перехваченных телефонных разговоров между ключевыми членами ДНР, а также с представителями российских силовых и государственных структур. Эти записи подтверждают влияние России на военные, административные и финансовые дела самопровозглашенной республики. В новых опубликованных разговорах фигурирует имя министра обороны России Сергея Шойгу. Вот отрывок разговора между двумя бойцами от июля 2014 года.
Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями Шойгу. И всех местных полевых командиров выкидывают с подразделений. И возглавляют москвичи.
В расследовании JIT появился новый персонаж, игравший ключевую роль в событиях лета 2014 года. Некий Владимир Иванович, предположительно генерал ФСБ. В одном из разговоров с ним также упоминается российский министр обороны.
Ну, они согласовали, что нам будут выдавать по команде на букву «Ш» человек, знаешь?
Не знаю.
Шойгу.
Кроме того, на одной из записей к Владимиру Ивановичу обращаются за военной помощью. А также тогдашний министр обороны ДНР Гиркин говорит, что именно от него получает приказы. Другие разговоры подтверждают влияние Владислава Суркова на политику ДНР. Так он мог настоять на том, чтобы высокий пост занял Владимир Антюфеев. Еще одна запись раскрывает саму процедуру таких назначений.
Москва утвердила закрытый список. Бургин туда не входит.
Также в сообщении JIT говорится, что в управлении самопровозглашенной республики участвовали сотрудники ФСБ и ГРУ. В качестве доказательства JIT приводит телефонный разговор между двумя бойцами.
Все это подтекло в Москву. И назад получаем команды. Я тебе просто говорю, что дай бог, чтобы все были живы, те, кто у вас
подвал. Я тоже получаю команды из Москвы. То же самое.
Конечно. Но у вас ФСБ, да. У нас ГРУ. Вот и все.
Помимо перехваченных разговоров, расследование JIT основано на показаниях свидетелей, бывших членов ДНР. По их утверждению, некоторые члены самопровозглашенной республики наряду с обычными телефонами пользовались спецсредствами, которые нельзя прослушать. JIT предполагает, что они были предоставлены России. В этот раз объединенная следственная группа задает возможным свидетелям новые вопросы. В частности, их интересует, кто отдавал приказы Гиркину летом 2014 года, контролировалось ли назначение руководителя ДНР российскими чиновниками, кто именно осуществлял этот контроль, причастен ли Сурков, кто принимал участие в оказании финансовой поддержки ДНР, кто такой Владимир Иванович и какова его роль в военных действиях на востоке Украины.
Ну, там некоторые вопросы носят такой самый очевидный характер. Конечно, когда они говорят между собой, что вот нам поставляют оружие, то странно спрашивать, там, поставляли ли оружие. Да, поставляли, потому что это следует из этих разговоров. Но, конечно, кто такой Владимир Иванович остается непонятным, как его фамилия этого генерала и в каком он звании, генерал ли он, мы не знаем. Но разговоров там выложено много. Это вот мы какие-то дали фрагменты. Там речь идет и о финансовой помощи, в кавычках, или там финансирование, правильнее говорить, чем помощь. И, Илья, вы, как человек, следивший за темой все эти 5 лет, что для себя в этом... Ну, я бы нового вы ничего, конечно, там не услышали. Какой вклад вы считаете, весомый ли внесли вот эти все новые расшифровки в теорию, в развенчание теории «нас там нет»? Какой вклад, вот их можно сказать, что серьезный, несерьезный?
Ну, можно сказать, на самом деле, все журналисты, которые работали на востоке Украины, были там непосредственно на линии фронта, они как-то все до сих пор сходились более-менее в одном, что все-таки вот такое прямое вооруженное вмешательство России в те боевые действия произошло дважды. В конце лета 2014 года, когда случились печально известные в Киеве там Иловайский котел, Изваринский котел, и затем уже зимой 2015 года, когда шли бои за Дебальцево. Из этих разговоров, из этих там расшифровок мы понимаем, что влияние России на события в этом регионе начались значительно раньше, фактически уже там с начала лета 2014 года уже начали заходить какие-то командиры, уже Москва фактически там контролировала все, что происходило на этих территориях. То есть, если до сих пор мы все-таки была какая-то иллюзия, что там первый глава ДНР, там российский политтехнолог Борода и его друг в то время Игорь Стрелков действовали все-таки относительно автономно, то теперь вот есть большие сомнения в том, насколько действительно они все-таки были автономны в своих решениях в тот момент. Насколько уже тогда...
В своих военных решениях.
И в своих военных, да. И политических решениях. Там, мы видим, что там уже Борода, судя из этих расшифровок, там периодически звонят, там говорят, что вот там надо там, собрать заседание парламента, переголосовать какое-то решение, потому что что-то вы там криво проголосовали, не то в тексте документа было записано. Вот это очень интересно, вот это надо, конечно, изучать. Я просто, честно говоря, сам до вчерашнего дня был в другой, не связанной с этим делом командировки, еще весь этот архив изучить не успел, но там, конечно, я думаю, очень много материалов, которые там могут нам какие-то новые детали прояснить вот этого лета 2014 года.
Спасибо, Илья. И Павла, я тоже спрошу, опять же, вот с военной точки, с точки зрения этой концепции, что нас там не было, что добавляют эти материалы, что они добавляют об участии России в военной стороне этого конфликта?
Ну, это документальное подтверждение того, что это была с самого начала российская спецоперация, которая потом переросла в операцию армейскую. То есть сначала это была спецоперация, так, в общем, мне источники еще в апреле 2014 года говорили здесь, в Москве, что мы там зайдем небольшими силами, спецназом, быстро с украинцами разберемся. Быстро разобраться не получилось, и операция плавно перетекла в армейскую. Что надо, там украинцы применяют боевую авиацию, мы должны что-то сделать с боевой авиацией. Сначала были ПЗРК, потом вот появились БУКи, потом туда вошли уже российские военные, то есть в августе 2014 года, там где-то до 10, по меньшей мере, тактических батальонных групп вот, провели эту наступательную операцию, Иловайский котел, потом... Луганский аэропорт, деблокирование Луганска, да, потом Дебальцевский котел, а сейчас просто все интегрировано. Вообще Донбасс как таковой, это никакие не ДНР, не ЛНР, они интегрированы полностью в Российскую Федерацию, в ее силовые, во всяком случае, структуры. Там 8-я армия воюет, 8-я гвардейская армия. Штаб-квартира находится на Черкасске, там же находится армейский резерв. Там такая очень мощная созданная дивизия, 150-я мотострелковая, там где-то на 5 полков. Она как бы резерв. И 2 корпуса, которые выдвинуты вперед в Донбасс. Там, конечно, есть и местные, которые там воюют, но все руководство, все российское. Генералы российские, офицеры российские. Но это было видно, когда там вот менялось недавно, не так давно руководство. Сначала в Луганске, потом в Донецке. Оказалось, что вообще вооруженные силы, эти армейские корпуса, которые там есть, они вообще не участвовали во всем этом процессе. Они просто подчиняются впрямую приказам из Новочеркасска, а из Новочеркасска это идет через Генштаб, в Москву. То есть какая-то там, наверное, вольница в 2014 году была, когда была спецоперация. Но поскольку спецоперация провалилась, то теперь это вполне себе такая армейская структура. У нее есть гражданская какая-то составляющая, которая там чисто фиктивная. Политическое руководство ВНР и ДНР. Это просто такая вот такой протекторат, аппендикс военной Российской Федерации. И понятно, как из этих перехватов, из этих разговоров, как потихоньку эта ситуация возникала. То есть не то, чтобы так сходу, по-видимому, задумывались, были другие, наверное, идеи. Но логика развития операции привела к вот нынешнему состоянию.
Павел, скажите, пожалуйста, а зачем вот самого себя ставить в такую ситуацию, я имею в виду Владимира Путина, когда все видят, что ну ты же очевидно уже лжешь? Зачем ему это? Почему вот сейчас публикуются вот эти вещи, о которых мы говорим, которые категорически свидетельствуют в пользу руководства России этой операции? Зачем ему вставать в ряды, вот ставить эту войну в ряд других? Почему? Что изменится для него, если он скажет, да, мы там есть, да, мы руководим этой операцией, да, это братская часть украинского народа, что-нибудь такое. Почему, вы считаете, они так упорно продолжают черное называть белым и отрицать вот эту свою роль, которую теперь уже, ну, все просто видят и с документами в руках?
Ну, так я показывал, не помню, вот эту книжку замечательную. Вот. Она «Россия в локальных войнах». Так делали всегда. Здесь отчет идет с 1946 года, но и до этого, когда там советы, наши специалисты там воевали в Китае, в Испании, так было всегда. То есть это отработанная методика. Путин закончил университет в 70-х, в середине 70-х. Потом работал в КГБ, ему сейчас вот 67, Бортникову тоже 67, там Патрушеву 68. Они воспитаны в советской системе, где такие вот операции, тайные войны, были нормой. И раньше вроде получалось, а почему бы не сделать и здесь? Но вот когда вот вышел случай с малазийским самолетом, получилась большая серьезная проблема. Потому что, конечно, с политической точки зрения проще всего было бы быстро договориться о выплате компенсаций, даже, может быть, легально не признавая, что мы виноваты, но как тогда американцы, когда в 80-е сбили над Персидским заливом Боинг, иранский Боинг, они формально не признали вину, но выплатили всем семьям погибших, выплатили компенсацию. И на этом вопрос был закрыт. Об этой истории знает как бы мало кто сейчас, она не оперативная. И здесь можно было сделать так, но решили, что мы будем врать. Но это так вот, ну мало ли, Путин говорил, что, например, он против того, чтобы ЮКОС банкротить. Все тогда удивились очень, или что он не может дозвониться генеральному прокурору. Ну, вы говорите, то есть это модус такое поведение.
Модус поведения, вру, ну и что? Ну и что, хочу и вру, так что ли? Такой модус поведения.
Да, виноват.
Меня так учили, я вот так вот с советских времен как научили, так я и работаю. Спасибо, Павел, я поняла, что, видимо, так и будет продолжаться, хотя у Леонида Гозмана. Леонид, здравствуйте, Леонид, вы с нами на связи, из Санкт-Петербурга.
Да, я
как раз оттуда, Илья Барабанов только что приехал по не самому приятному делу, он туда ездил, в Санкт-Петербург, по уголовному. Леонид, скажите, пожалуйста, вот вы тоже считаете, что опубликовано, известно стало, новое, вот Илья говорит, это новое, и они все равно будут держаться за это? Нас там нет. И скажите, что может их свернуть с этой, как вот с каким там бегать за ними материалом, чтобы их все-таки свернуть с этой колеи, чтобы они признали, мы там есть. И разговоры Киеву надо вести только с Россией, а не с какими-то там марионетками.
Нет, ну, вы знаете, конечно, они будут говорить, что нас там нет. Это совершенно никакими, ты понимаете, хоть кол на голове тиши. Конечно, они будут говорить, что нас там нет, просто потому, что они не могут свернуть, понимаете? Они не могут сказать, мы там есть, хотя бы потому, что, ну, тогда выяснится, что они врали все время. может сказать другой президент. Понимаете, вот если бы у нас, как это бывает в странах менее благополучных, чем мы, менялись бы президенты, да, это, конечно, плохо, когда меняется президент, хорошо, когда вот всю жизнь сидит. Так вот, когда меняется президент, то следующий президент может сказать, знаешь, вот мой предшественник, он там по дуре, по преступлению, еще почему-то, он врал, да, а я вот вам, наконец, скажу правду, мы там есть, да. Но поскольку это благословенное время не знамо, когда наступит, в общем, пока у нас это начальство, они будут стоять на своем. Нас там нет. Тем не менее, это очень важно, то, что это опубликовано, это очень важно. С фактологией, с фактами и так далее. Потому что, смотрите, вот мне кажется, что, ну, вообще, к сожалению, это очень печально признавать нам, как гражданам страны, но наша система, вот такая, как она сейчас сложилась, она несет угрозу человечеству. Она несет угрозу ядерной войны. И, знаете, единственный способ предотвратить войну – это быть к ней готовым. И очень важно, чтобы люди на Западе, и правительство, и люди, а на Западе правительство зависит от людей, может быть, не так сильно, как это прописано в Конституциях, конечно, да, но все-таки зависит, не настолько независимо, как у нас. Так вот, важно, чтобы и правительство, и люди понимали эту угрозу. Они просто понимали, что есть угроза. Это не значит, что надо бомбить нас, там, не дай бог, да, или там пытаться оккупировать и прочее, да. Но это значит, что надо быть готовыми. Надо быть готовыми. Вот у скаутов был такой девиз «Be prepared», «Будь подготовлен». Да? Вот они должны быть подготовлены. Чтобы быть подготовлены, должны осознавать угрозу. И в этом смысле, для них это очень важно. Потому что, понимаете, так что получается? Выступил там Пупкин, да, и сказал, это все русские. Выступил Путин и сказал, да, ребята, это все вранье, нас там нету. Да? Сидит какой-нибудь дяденька в Канзасе у телевизора, фермер какой-нибудь. Черт его знает, это сказал так. А его свой Вашингтон, он, естественно, не любит, а кто любит свое начальство и так далее. Да? Вот. И поэтому очень важно, чтобы были факты. И более того, мы в этом заинтересованы. Понимаете, вот мы заинтересованы в том, чтобы они были... Вот prepared, да, чтобы они были подготовлены. Потому что если наше руководство развяжет войну по желанию или случайно даже, да, просто продолжая тот достаточно безумный курс, который он проводит сейчас, то мы же будем первыми жертвами. Мы. Поэтому это в наших интересах тоже на самом деле. Здесь дело не только в том, чтобы переубедить наше население. Это довольно сложно. Потому что картинка, которую рисует наша пропаганда, она выгодна людям. Она для них комфортна. Она им обеспечивает высокую самооценку. Все плохие, мы хорошие, понимаете? Все нам завидуют. Все нами восхищаются. Ну, вся эта фигня, которая идет, вот, она выгодна, психологически выгодна нашим людям. Так что удастся ли переубедить наших, я не думаю. Но вот то, что это может повлиять на общественное мнение на Западе, это точно, и это очень важно и для мировой безопасности, и просто для нас с вами.
Кстати говоря, спасибо. Я задам этот вопрос нашим слушателям. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы хотим спросить ваше мнение. Вас еще нужно продолжать убеждать в том, что Россия участвует в боевых действиях в Донбассе, вот в этой территории, вот в этой части Донбасса, или уже не нужно, или все понятно? Мы у прохожих спрашивали, потом опрос покажем, но вас по телефону тоже спрашиваем. Илья, вы знаете, вот я задумалась еще раз о роли и о судьбе Игоря Гиркина, когда прочитала эти материалы и послушала, ведь он же очень много знает. Вот знаете, говорит, ты слишком много знал. Он очень много знает. Если этот человек вдруг захочет заговорить где-нибудь, вот не в Москве, а где-нибудь еще, или там в Москве, но не для российского телевидения, которое его, кстати, уже давно не приглашает никуда, вы заметили, что его задвинули. Если он захочет все рассказать, кто, когда и какие-то приказы отдавал, то это будет удар еще страшнее, чем вот этих расшифровок, вот этих переговоров, которые, конечно, объявят фальшивками. Конечно. Это будет страшно. Вы не считаете, что он вообще-то находится в опасности, этот человек, здесь, в Москве?
Ну, тут сложно судить, в опасности он или нет. Я как раз внимательно следил за тем, как он на это реагирует и что он про это напишет. Он за последние годы, Игорь Гиркин, выработал такую очень универсальную формулировку. Он всегда на все претензии, которые вот особенно касаются MH17 и всего остального, он говорит, ополчение Боинг не сбивало. подчеркивая слово «ополчение». Mm-hmm. То есть mm-hmm. мы как бы понимаем, что ну, донбасское ополчение действительно Боинг не сбивал. Это сделали совсем другие
хорошо
люди.
Хорошо обученные люди.
Да, и там из другой страны приехал этот Боинг. Это все доказано. Это все международная следственная группа еще несколько месяцев назад представила нам доклад по этому поводу. Тут как бы все очевидно. Но вот он, не желая как бы совсем откровенно врать, то есть он в этом смысле, надо дать ему должное, он честнее наших пропагандистов, которые просто бездумно кричат, что их там нет, нас там нет, никого там нету и вообще никого нигде нету. Это исключительно народ Донбасса восстал против киевской хунты. Он в этом смысле так откровенно не врет. Он просто не берет, естественно, на себя ответственность за это. Ну и, честно говоря, учитывая, что там, вот, как мы видим из этих расшифровок, что все военное командование ДНР там, и ЛНР уже с начала лета 2014 года находились под плотным контролем из Москвы и российских силовых служб, возникает вопрос, насколько он действительно вообще ответственен и причастен к этой катастрофе, потому что, да, формально он в тот момент занимал пост министра обороны этой самопровозглашенной республики, но, судя из этих расшифровок, он, в общем, мог оказывать влияние на достаточно какой-то узкий сегмент принятия решений. Он был не первый условно парень на деревне. Он был человек, который, конечно, на что-то влияет, конечно, кем-то командует, но на самом деле командовали процессами совсем
комиссары,
другие люди.
Присланные комиссары, да. Из этих расшифровок это тоже следует. Но вы не считаете, что он...
И он как раз писал, да, о том, что в связи с тем, что как раз же пока он один из немногих, кому международная следственная группа предъявила эти обвинения, он как раз говорил о том, что он опасается, возможно, какого-то предательства со стороны российских властей, что его могут выдать международному суду. Но я думаю, что здесь все-таки действует такая какая-то негласная их военно-чекистское корпоративное понятие, что все-таки в понимании и Владимира Путина, и всех людей в Министерстве обороны, все-таки Игорь Гиркин – это российский военный, который выполнял государственные задачи. И выдавать его Голландии – это, конечно, опасно, потому что он, не дай бог, заговорит.
Именно. Это, по-моему, последний, кого выдаст Российская Федерация Голландии.
Он, конечно, сейчас критикует нынешнее политическое руководство России, но они, конечно, сейчас максимально заинтересованы в том, чтобы он находился на территории России, никуда не выезжал и ничего лишний раз не говорил. У них в этом смысле есть некий взаимный интерес друг к другу.
Может быть, их от него страхует, что он действительно человек в погонах, понимает дисциплину, наверное, это их страхует, и они его поэтому не
трогают. Да, конечно, то есть он же всегда с самого начала подчеркивал, что он критикует президента России как политическую фигуру и его политические решения, но при этом он все равно военнослужащий, он служит интересам России так, как он их понимает, так как его учили в той же школе КГБ при советской власти, поэтому в этом смысле я не думаю, что есть какой-то большой риск, что он начнет говорить что-то лишнее.
С нами на связи Виталий Сизов из Киева, из Украины. Виталий руководит обозреватель сайта «Новости Донбасса». Виталий, вот эта история, которую мы сейчас обсуждаем, эти новые сведения, новые документы, как они восприняты там, в Донбассе? Что вам об этом известно? О реакции руководства этих непризнанных самопровозглашенных республик, о реакции, как назвать их, нормальных людей, наверняка, которые там есть, адекватных, журналистов местных, там же есть журналисты. Как вот этот новый поворот сюжета был там воспринят, или они не считают это вообще сюжетом, или они тоже ушли в полную несознанку, ничего этого не было, все подстроено, нас хотят замазать теми связями, которых мы не поддерживали. Как?
Ну, я сомневаюсь все-таки, что на неподконтрольной территории в открытую могут работать независимые журналисты, либо какие-то источники альтернативного мнения. Естественно, оно есть, но оно не публичное. А что касается опубликованных данных, то, в принципе, такого нового, особого в них ничего не было. И до этого публиковались определенные переговоры Службы безопасности Украины, и Международная следственная группа уже приняла решение давно, поэтому все продолжается, скажем, по-прежнему, по прежней канве, в то, что все эти исследования, они сфальсифицированы, либо они не настоящие, и что ситуация до конца не ясная. Такой подход в основном, если брать официальные, версии, они прямо не говорят, что это Украина ответственная, но они дают понять, что вот что-то произошло непонятное над небом, но они к этому не причастны. Стараются всячески дистанцироваться от катастрофы, я имею в виду самопровозглашенные власти, называют ее трагедией. И вот такое, как, ну, знаете, молчание коллективное, и популярны различные версии, которые продуцировала российская сторона о том, что это якобы причастна к этому украинская армия, что не подтверждено ничем, и о том, что это все часть такого глобального заговора против Российской Федерации с целью вот опорочить ее и выставить в плохом свете на международной арене. И все равно западные спецслужбы, западные страны, они правды всей не скажут, а во всем виноваты вот некий коллективный Запад, некая провокация глобальная.
То есть понять, что думают по поводу этой концепции, навязываемой руководством этих республик люди, сами люди мы не можем. Но, вот так я вас поняла, но вам не кажется, Виталий, что вот, не знаю, вот я хочу сверить свои ощущения, мне кажется, что руководство этих республик не так активно и яростно отбивается от Российской Федерации, от участия, от признания роли Российской Федерации в этой войне, как сама Российская Федерация. Мне кажется, что они как-то на эту тему сдержаннее себя ведут.
Это очевидно, потому что это, можно сказать, что эти структуры, это и есть часть Российской Федерации, и причем, ну, не главное. Естественно, скажем, как в человеческом организме, за речевые функции и функции презентации отвечают другие органы. И понятно, что в первую очередь обвинения все идут в сторону Российской Федерации, все понимают, что она была определяющей силой в то время на той территории, и в принципе этим представителям самопровозглашенных органов власти им и не в чем оправдываться, к ним и нет никаких, собственно говоря, и претензий к ним непосредственно. Основные претензии к Российской Федерации, именно она ответчик, как поставщик этого вооружения, как поставщик военных специалистов, и, естественно, как бы тут ситуация совершенно понятна, что этих людей, которые называют себя властями, их как самостоятельные фигуры не воспринимают, поэтому к ним и претензий особо никаких нет, что взять даже не с исполнителей, а каких-то людей, которые находились рядом и, возможно, были свидетелями. А что касается людей, на обывательском уровне тяжело понять, что человек думает без глубинных каких-то социологических исследований, но на обывательском уровне и такие версии, которые я озвучивал, они достаточно популярны о том, что во всем виноват некий коллективный Запад, и вот он причастен к этому. Либо вытеснение этих событий, люди, они многие, кто-то понимает, что произошло, что к этому может быть причастна Российская Федерация, кто-то, ну, подсознательно это понимает, но не хочет признавать, и поэтому стараются максимально дистанцироваться от этой, безусловно, неприятной, мягко говоря, истории, когда по вине определенных военных специалистов были, ну, убиты, совершено фактически массовое убийство вообще не причастных к этой истории людей.
Виталий, но ведь я правильно понимаю, что, смотрите, есть же разные реакции на эти факты и на то, что уже было известно о роли России в этом конфликте, реакция российского руководства, что это надо все-таки скрывать. Вот они хотят это скрывать, мы не хотим, мы отрицаем. Отрицать. Это несет для нас негатив, некий негатив во внешнем мире. Руководство ДНР, ЛНР тоже как-то, ну, естественно, что им глупо подставлять своих кураторов, они тоже сдержанно себя ведут. Но ведь для населения Донбасса-то это в плюс. Их не нужно. Вот мы сейчас, конечно, опрос наш покажем, московский, но их-то не нужно убеждать, там есть Россия, нет. Они знают, что она там есть, и они рады этому. Для них-то это, наверное, как раз никакой не дефект, то, что Россия участвует в этих военных действиях.
Я бы не сказал, что они рады. Я бы сказал, что большинство людей, как и везде, занимают обывательскую позицию. Единственная позиция – это чтобы быстрее все закончилось. И поэтому, что особой радости, хотя действительно есть часть людей, которые активно поддерживают Российскую Федерацию и довольны ее вовлечением в конфликт, но, скажем так, я думаю, что мало кто из этих людей доволен результатом того, как Россия вовлечена в этот конфликт, и что вот в итоге получилась такая непризнанная территория с непонятными перспективами, с низким уровнем жизни, поэтому я бы сказал, что тут людям особо простым тоже нечем гордиться, и скорее разочарование какое-то присутствует.
Спасибо, да, это очень интересно. Леонид Гозман, я вот тоже хочу вас спросить. Вы считаете, что действительно могло такое случиться, что поначалу эйфория, русские братья придут, нас поддержат, помогут, а потом, когда люди видят, во что это выродилось, в какую ситуацию для их родины, они уже не так заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала оставаться вот так негласно, но оставаться в этом конфликте. Лучше бы ее уже не было. Вы так это видите тоже?
Вы знаете, я, к сожалению, не был там после начала масштабных боевых действий. Я был накануне, буквально там за несколько дней до начала, в апреле еще. Вот. И тогда, кстати говоря, меня поразило, что сторонники так называемой ДНР, а ДНР тогда располагалась в здании администрации области. Они захватили здание и охраняли его палками. У них они были вооружены только палками, да? И вот люди там, а я с ними разговаривал, я пошел туда, там меня пустили внутрь, там, я с ними общался, ну просто интересно. Вот. Меня поразило, что люди были настроены очень мирно, с обеих сторон очень мирно. И никто вообще не хотел кровопролития. Это вообще то, что сейчас произошло, это, конечно, кошмар какой-то. Вот. Но у меня там есть знакомые, знаете, которые там живут просто. Да? И у моих друзей есть там родственники, которые не могут оттуда уехать. Потому что если ты уезжаешь, например, ну вот там мой приятель зовет свою сестру, которая живет в Луганске. Говорит, слушай, ну езжай ко мне, ну что ж ты там вообще живешь, что за кошмар? Бери, значит, езжай ко мне. Вот. Она не может уехать. Потому что эти бандиты, которые там правят, они конфискуют квартиру. Если ты уезжаешь, то твоя квартира конфискована. Да? А люди же бедные, у них кроме этой квартиры вообще ни черта нет. Вот. И вот по моим ощущениям, у них сейчас такое чувство, чума на оба ваши дома. Они ненавидят и Киев, и наши официальные власти. Вот и тех, понимаете? Они действительно хотят, чтобы все закончилось. Но такого, чтобы они были за Киев или за Москву, по-моему, там у большинства людей уже этого нету. Они ненавидят равно обоих.
Но вы, и вы знаете, сейчас да, вы но показали... То, что вы сказали, это не... Подождите, Леонид, но то, что вы сказали, они ненавидят не московские, а свои местные бандитские власти. Это все-таки беспредельничают их местные князьки.
Они понимают, вот по моим ощущениям... Ну, понимаете, у меня это очень, так сказать, дистантно, да, я могу ошибаться. Вот мои ощущения такие, что они к Путину и ко всему, что с ним связано, тоже относятся очень плохо уже сейчас. Тоже очень плохо. Вот. А к своим, да, ну своих просто бандиты и все. Вот. Кстати говоря, я думаю, что когда и если, все-таки я надеюсь, что мы доживем до этого, когда всю эту шпану, Бородая, Гиркина, всю эту сволочь, которая там, понимаете, устраивала это дело, да, пусть они выполняли команды, пусть они не главные. Но когда эту сволочь посадят на скамью подсудимых, то я думаю, что люди и в Донецке, и в Луганске будут этому очень рады.
Да, очень интересно. Илья, вот мы сейчас все анонсируем наш опрос, но если спрогнозировать, попытаться, вы это туда ездили и уже во время конфликта, попытаться спрогнозировать реакцию на сегодняшнее расследование людей, которых бы опросили, честно опросили на улицах Донбасса. Что бы они сказали? Вот им говорят, что вы убедились, что существует. Вам нужно еще доказывать участие России в конфликте или уже не нужно? Они бы что сказали?
Ну, на самом деле, я думаю, что все вот это там отрицание, которое происходит по официальным российским каналам, это же во многом работа именно на внутрироссийскую аудиторию, на людей там в условном Мурманске или Архангельске, которые, может быть, правда не владеют ситуацией, думают, ну, а вдруг там действительно какой-то там страшный Запад что-то клевещет на наши власти. Но я думаю, что как раз людям-то, которые живут в Донецке и Луганске, им никакие доказательства и не нужны, потому что они и 5 лет назад, и там 4 год назад, они, как никто другой, прекрасно осведомлены о роли участия России в тех событиях, о том, сколько там было войск, как они заходили, где останавливались и так далее. Поэтому я думаю, что как раз для местных жителей вот точно ничего нового в этих расшифровках нету. Все, кто живут там, они все это прекрасно знают уже, там, не знаю, 5 лет. Там
То есть на этот вопрос, ну, конечно, они скажут, ну, конечно. Другое дело, с каким знаком они скажут. Ну, конечно, Россия там есть. Вопрос, с каким знаком они скажут. Ну, давайте мы посмотрим наш опрос, наконец-то, московский.
Руководит ли Россия действиями ДНР и ЛНР?
Я думаю, они там сами разбираются без нас.
Мне кажется, нет. Просто не встречал нигде документального подтверждения.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно конкретно знать вообще ситуацию и в ЛНР, и в ДНР. Я не могу, понимаете, для того, чтобы говорить что-то вот совершенно конкретно, нужно быть очень хорошо осведомленным человеком. Я так не считаю, потому что у меня такой информации просто нет.
Думаю, нет. Я по телевидению, то, что я видел, я вот поэтому вам и говорю.
Я допускаю все, что угодно. Где большие армии, где большие деньги, где большие интересы, может происходить все, что угодно всегда. Вы же понимаете, что есть люди, которые этим живут, которые этим зарабатывают себе на хлеб, и неважно, это Донбасс или Нигер, да, в Африке. Там, где горячо, там, где они могут заработать деньги, они будут там. И тут не нам пытаются преподать, что это война, ну, не война, а конфликт патриотов с патриотами или, ну, что-то подобное, да, вплести. На самом деле это просто денежные интересы разных людей. Как, кто как может там заработать деньги, тот так и зарабатывает.
Думаю, нет.
Почему?
Это вопрос уже не скажу, не отвечу.
Нет, просто поддерживаю.
Я думаю, что нет, не руководит. Я думаю, что не руководит. То, что помогают, отправляют этим, как они называются, гуманитарную помощь, это да, потому что там реально коллапс. Мы просто не можем смотреть на то, как люди погибают. Но то, что руководят какими-то военными операциями, там, во-первых, нет русских военных, ну, это факт, их просто нет.
Да нет, что, смеетесь, что ли?
Это прекрасный опрос, потому что он абсолютно единый. У нас такое бывает редко. Наши слушатели и зрители, которые вот за передачу следят за опросами, они понимают, что там, ну, знают, что есть за, есть против, разные. Удивительно, вот такой единый опрос. Там вы видели один человек, который использует глагол «допускаю». То есть он не говорит, как вот вы, Илья, «да мы все это знаем», или там все журналисты, которые следят в курсе. Допускаю, что, может быть, там есть влияние России. Остальные нет. Потому что трудно представить себе, как вот можно найти прохожего, который полезет на эти сайты с этими материалами, а человек живет телевизором, а в телевизоре там России нет никакой.
Ну да, конечно, но это подтверждает, что... Ну, на самом деле, этот опрос он подтверждает эффективность, до сих пор эффективность там, российской государственной пропаганды. Ну, потому что, да, люди, когда они 5 лет подряд слушают от всех там главных политических ведущих страны, что нас там нет и Россия здесь ни при чем, но, наверное, даже человек с самой устойчивой психикой в какой-то момент начнет сомневаться и думать, ну, наверное, правда, если 5 лет говорят, что нет, значит, и нету. Ну, и потом, ну, тоже людей можно понять, это мы профессионалы, которые там работаем с информационным полем и следим за всем этим. А, конечно, там в 2014 году, я просто как журналист могу сказать, что там в 2014 году, когда ты писал про украинскую тематику, то там был фантастический к этому интерес, и все читали, были какие-то зашкаливающие цифры. Но люди не могут 5 лет подряд читать про войну. Там люди тоже от этого устают, они устраняются от этой тематики, они перестают за этим следить. Им про это каждый день все равно из телевизора талдычут день и ночь, поэтому тут как бы совсем забыть не получается. Но вот прежнего интереса такого искреннего к этим событиям уже нет, ну, потому что там по большому счету ничего не происходит. Все понимают, что это какая-то такая потерянная территория, на которой все очень плохо. Но дальше углубляться в эту тему у простых людей, наверное, просто нет ни желания, ни времени, ни возможности.
Вот у Виталия Сизова тоже интересно же очень спросить, как вы восприняли результаты вот этого нашего московского? Это считается такая продвинутая публика, которая гуляет здесь по центру Москвы, которая сидит в интернете. Как вы восприняли эти результаты? И не следует ли из этого, что все-таки Россия живет в одном информационном пространстве, а Донбасс, та часть оккупированная или там находящаяся под вот этой временной оккупацией этих людей, она живет в другом информационном пространстве, хотя смотрит тот же российский телевизор. Но вы согласны, что ответы были бы совершенно другими, если бы пройтись с честной камерой по Донецку?
Я не знаю, как судить результат этого опроса, потому что он не репрезентативный с точки зрения социологии, и чтобы раздробить его и сказать, что вот мы опросили 5 человек и так думают все, но я думаю, в среднем ситуация бы не сильно могла и отличаться и в Донецке, потому что все-таки, хоть вы говорите и про разные информационные пространства, но во многом они пересекаются, и сейчас по факту Москва является столицей неподконтрольных территорий, и поэтому информационное внимание отчасти людей направлено туда, и далеко не все представители, да, местные жители, они имеют доступ к украинским телеканалам, а телевизор все равно остается одним из главных источников получения, скажем, пассивных источников получения информации, когда человек выступает в пассивной роли, ему не надо каких-то усилий прилагать для того, чтобы получить информацию. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, это мое личное мнение, для многих россиян, они все-таки живут еще многие по инерции такому, ну, российского, скажем, советского единого пространства, и для них само осознание факта конфликта с Украиной, возможности этого конфликта реального, да, там, с жертвами, с убийцами, с убийствами и грабежами, для них это что-то за гранью понимания, что-то вот такое, вот чего не может быть в принципе. Поэтому это вот как борьба, знаете, с какими-то, ну, религиозными убеждениями, либо какими-то морально-этическими. Вот им кажется, что это невозможно в принципе, поэтому этого и нет в реальности. И то эту точку зрения подтверждает, да, там, официальная, скажем, российская пропаганда.
Виталий, но я-то хочу все-таки уточнить. Я сразу сказала, конечно, мы знаем, с Ильей мы все знаем, каким информационным потоком они живут. Но разница его с москвичом, жителя Донецка, в том, что москвич-то, у него опыта нет реального, он действительно живет только телевизором. А этот знает, что происходит у него рядом. И поэтому, когда ему говорит российское телевидение, что России нет в этом конфликте, военного участия в этом конфликте, военного никакого нет, нет вклада в этот конфликт, ни кадрового, ни финансового, ничего этого нет. Он это слышит с московского канала, но рядом-то он получает у себя в своих ощущениях информацию совершенно другую. Или тоже не получает. Или тогда получается, что он живет в каком-то мире иллюзий только российским телевидением, не понимая, что делается под боком, вот в ощущениях, так что ли?
Вы говорили о том, что будет, если опросить людей. Я говорил о том, что будет, если опросить. Потому что если... Надо сказать, что люди в Москве, они живут все-таки немного в лучшей ситуации. У них правовое поле, несмотря на всю критику, работает немного лучше, чем на неподконтрольной территории. И все-таки декларировать открыто некие позиции, хотя бы не участвовать в протестах, но декларировать возможно. Это раз. Во-вторых... Надо понимать степень участия, да, то есть многие люди могут видеть российские войска, могут понимать, что да, они участвуют в конфликте, но находясь под воздействием информационных местных, там, скажем, органов пропаганды, они могут признавать роль Российской Федерации, но не считать, что, допустим, она руководит всем на неподконтрольной территории. Это два. В-третьих, я думаю, тяжело найти человека в Донецке, который бы публично на камеру мог бы заявить о том, об участии российских войск в боевых действиях и об участии россиян. Вот знаете, такая спираль умолчания, что есть некие вещи, которые все понимают, что они так, ну или хотя бы значительная часть граждан понимает, и... Но сказать об этом не принято говорить, и это как защитная реакция. Хотя, если брать даже, да, руководство незаконных вооруженных формирований, то, в принципе, вот если брать конкретно этих людей, различных командиров подразделений боевых, то сейчас они довольно активно могут иносказательно, не прямо, но говорить о неком северном ветре, о помощи братьев, ну то есть косвенно, но прямо могут использовать такие слова, которые указывают на определяющую роль Российской Федерации в этом конфликте, но прямо, конечно, никто не говорит, что нами управляют из Москвы. Хотя такие там боевики, скажем, бывшие, как командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, они прямо заявляют, что без Российской Федерации Нас бы не было, потому что мы финансируемся на 70% из ее бюджета, и вся военная помощь абсолютно идет из нее. Ну, чтобы он прямо встал, да, и сказал, что вот нами управляют русские, но это слишком, скажем, резкое заявление и опасное.
То есть и тот же самый прохожий, который, к которому подходят камеры, никто не подойдет, но, допустим, подходит, я все говорю сейчас, объективная камера украинская, это нереальная ситуация, но, допустим, он тоже понимает, что так ответить на этот вопрос опасно, по меньшей мере опасно вот такой ответ дать. Это мы уже...
Да, это безусловно опасно, и были прецеденты с людьми, которые, да, снимали что-то в Донецке просто так, даже не для медиа, и в итоге оказывались там на несколько суток задержанными до выяснения, это в лучшем случае. Поэтому там эта спираль молчания, она еще сильнее, и все понимают, что это может плохо закончиться.
Очень интересно, спасибо вам, Виталий, узнать мнение Леонида Гозмана об этом опросе. Почему? Потому что Леонид отлично знает, что происходит в российских ток-шоу, на российском телевидении. Он сам в них участвует. Ему удается иногда сказать, нет, вам удается сказать то, что Россия там есть, то, что она руководит, вам-то самому это удается сказать. Просто вокруг поднимается страшный ор и топанье ногами, и, конечно же, вам кричат, что вы, как и вся пропаганда, вот западная, занимаетесь недостойным враньем или что-то в этом роде, все понятно. Но вас удивляет, что люди на улице не находятся, вот говорит Виталий, репрезентативный или нет? Он репрезентативный. Вот я вам говорю, что потому что сколько лет мы работаем, всегда есть две точки зрения. Здесь их нет. Значит, скорее всего, он более чем адекватен тому состоянию умов, в котором находится Российская Федерация. Их нет второй точки зрения. Вас это удивляет? Ведь вы же что-то прорывается все-таки. Значит, вам не верят совсем?
Я поражен вообще этим результатом. Вот, но я хочу сказать все-таки, вот пока вы тут говорили, я придумал какое-то такое объяснение, чтобы это выглядело не так страшно, как это выглядит сейчас. Значит, понимаете, в чем дело? Наша пропаганда сделала одну великую вещь. Она убедила людей в том, что мы окружены врагами, что есть вот этот враждебный нам Запад, который только и думает о том, как бы нас унизить, опорочить, оклеветать, там других дел у них вообще не осталось. Вот. И понимаете, когда вы задаете вопрос, есть ли там Россия, то вы фактически задаете два вопроса. Один вопрос, есть ли там Россия, управляемая или неуправляемая и так далее, тот, который вы задали. Но за этим вопросом, как очень часто бывает в наших, ну, просто бытовых разговорах, когда мы, там, понимаете, муж спрашивает жену, где мои тапочки, а за этим вопросом стоит, а сколько у нас будет бардак в доме продолжаться, да? Это вот, ну, всегда многослойность, да? Так вот здесь второй слой вот какой. Вы верите Западу? Или вы не верите Западу? Потому что все знают, что наши говорят, нет, нас там нету, а Запад говорит, нет, вы там есть, это все вы и устроили. Понимаете? Поэтому это вопрос не только о том, как я думаю, управляют наши, не управляют. Это вопрос о том, согласен ли я поверить Западу или поверить нам. И здесь вот есть такое в социологии, в социальной психологии, есть такое понятие социальная желательность ответа. Ну, допустим, если вас спрашивают, любите ли вы театр? Вы обязательно скажете «да». При этом в последний раз в театре вы были 18 лет назад, например. Да? Вот. Но вы скажете, что вы его любите. Потому что вот... А иначе нельзя. Нельзя говорить, что я не люблю театр. Ну и так далее. Да? И вот здесь, мне кажется, есть вот этот момент.
Леонид, а вы знаете, я не очень согласна с этим вторым подвопросом, что верите ли вы, что Запад... Они не очень знают, что говорит Запад. Они не очень это знают. Их не информируют. Я же с этого и начала, что он не полезет, он на сайт этой международной комиссии разбираться в тех видео, которые там выложены. Он не знает, что говорит Запад. Он так в целом знает примерно, что вот вы там воюете, но в деталях, если бы его проинформировали, те же российские каналы в деталях, и сказали, что вот, делайте свои выводы из этой части там информации, из нашей части информации. Он просто не знает. Его нельзя так вот ему говорить. Верите ли вы, что говорит Запад? Он не знает, что говорит Запад.
Лена, вы не правы. Он знает. Он знает из тех же ток-шоу. Потому что в тех же ток-шоу постоянно говорят, что, конечно, Ленка, ну дайте мне сказать, что вы перебиваетесь, да? В этих ток-шоу постоянно говорят, что Запад клевещет на нашу родину, говоря, что мы там есть. Вот этот тезис, что Запад клевещет и говорит, что мы там есть,
Этот тезис все время там слышен.
Ладно,
поэтому они...
Это они знают. Я поняла, этот тезис они, конечно, знают, но я-то имела в виду информацию, которая идет с Запада, вроде той информации, которая выложена на сайте, которую мы сегодня обсуждали на сайте комиссии. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из достоинства.